Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
Здесь мы видим взаимное жилище Бога и человека. Бог обитает в человеке, а человек обитает в Боге. Новый Иерусалим – это не просто какое-то место, в котором мы когда-то окажемся. Нет, мы сами становимся Новым Иерусалимом.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады, что в нашей сегодняшней программе участвует Владимир Демидов. Владимир, добро пожаловать к нам в студию.
Спасибо за ваше приглашение. Я всегда с большим удовольствием прихожу на ваши передачи, Оскар.
Владимир, сегодня мы снова будем говорить о благословениях, которые изрек Иаков своим сыновьям в конце книги «Бытия». Сегодня мы подходим к последним двум сыновьям, к Иосифу и Вениамину. Уитнес Ли снова будет говорить о том, что эти два брата действительно дополняют друг друга. Но что означают эти слова?
Но сначала я хочу сказать, что это просто замечательно, что мы можем увидеть так много глубоких духовных истин в этой 49 главе «Бытия». Все, что говорится о 12 сыновьях, все это представляет очень большой интерес. Что же касается последних двух сыновей, то, во-первых, нужно сказать, что эти два сына, Иосиф и Вениамин, были сыновьями Рахили, одной из жен Иакова. И они составляют одно целое. Оба они, и Иосиф, и Вениамин, являются прообразами Христа. Сначала скажем несколько слов об Иосифе. Иосиф в очень многих аспектах изображает Христа, является прообразом Христа. Иосиф был, можно сказать, совершенным человеком, который постоянно оказывался победителем в различных ситуациях. Я отмечу несколько сходных черт между Иосифом и Христом. Во-первых, Иосиф подвергся гонениям со стороны своих братьев. Точно так же Христос подвергся гонению со стороны людей. Затем Иосиф был помещен в место смерти. То же самое можно сказать о Христе. Иосиф вышел из этой смерти победителем. То же самое мы видим в случае с Христом. И, наконец, в итоге Иосиф стал источником снабжения для всего мира. И то же самое мы можем сказать о Христе. Теперь несколько слов о Вениамине. Вениамин наслаждается всеми достижениями этой победы, и в конечном итоге он становится благословением для всей вселенной, он становится Божьим жилищем. И имена этих двух сыновей тоже имеют определенное значение. Имя Иосиф в переводе означает «добавление», «Господь добавит». То есть это означает, что после Иосифа должно быть что-то еще, ему необходимо какое-то добавление, чтобы стать полным, завершенным. И вот этим добавлением является как раз Вениамин. Это тоже показывает нам, что Иосиф и Вениамин составляют одно целое. А Вениамин в переводе означает «сын правой руки». И это имя тоже указывает нам на Христа. Христос является сыном, сидящим по правую руку от Бога. Хорошо, сейчас мы переходим к сообщению Уитнеса Ли, и в нем мы увидим более подробно, что нам показано в Иосифе и Вениамине.
Благодарю вас, Владимир. Мы действительно сейчас обратимся к сообщению Уитнеса Ли.
It's good that tonight we have come to the last grove of the 12 sons of Jacob under his blessing.
Замечательно, что сегодня мы подошли к благословению последней группы из 12 сыновей Иакова. Возможно, вы спросите меня, в чем состоят важнейшие положения, относящиеся к этим двум сыновьям, Иосифу и Вениамину. Прежде всего, об Иосифе Яков сказал, что он сын плодоносного дерева. В Библии короля Якова в этом стихе говорится, что Иосиф был отраслью плодоносного дерева, но еврейское выражение означает, что Иосиф – сын плодоносного дерева. Этот сын, конечно, является отраслью, ветвью плодоносного дерева. Сын – это ветвь. Кто этот сын? Иосиф. А кто является плодоносным деревом? Конечно, мы должны сказать, что это Иаков. Иаков был действительным плодоносным деревом. Знаете ли вы, что согласно повествованию Библии, ни у одного человека до Иакова не было 12 сыновей? Иаков был действительно плодоносным. И Бог в Библии, в Ветхом Завете, назывался Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Мы все понимаем, что это титул триединого Бога. Титул «Бог Авраама», конечно, относится к Отцу. Титул «Бог Исаака» относится к Богу Сыну. А титул «Бог Иакова» относится к Богу Духу. Как мы уже указывали, Авраама, Исаака и Иакова не следует считать тремя отдельными личностями. Они просто являются тремя аспектами одной личности, так же, как триединый Бог – это три в одном. Теперь мы должны увидеть, что Иаков символизирует проистечение Духа, третьего в триедином Боге. Отец был в Сыне, а Сын стал Духом. Таким образом, Дух – это проистечение нашего Бога. С одной стороны, вы должны понять, что Иаков был плодоносным человеком. Но если мы углубимся в дух Библии, мы увидим, что Иаков обозначает самого производящего Бога. Бог – это дерево. Бог – это плодоносное дерево. Я отошлю вас к 15 главе Евангелия от Иоанна. Христос показан в ней как виноградная лоза. Христос – это дерево. А кто такой Христос? Он – воплощение Бога. Другими словами, Христос, будучи воплощением триединого Бога, является производящим деревом. Христос – это производящий Бог. Он действительно плодоносен. А здесь вы видите сына этого дерева. Сын Божий был отраслью Бога, и в Ветхом Завете был такой титул, относящийся к Христу. Христос назван отраслью, ветвью, вырастающей из Бога. Библия – это очень основательная, очень глубокая книга, намного превосходящая наше понимание. С одной стороны, Библия говорит, что Христос – это дерево, а с другой стороны, она говорит, что Христос – это ветвь. Он – дерево или ветвь? Я хочу сказать вам, что как воплощение Бога – он – дерево, а для разветвления Бога он является ветвью. Он – дерево, а также он – ветвь. Он – Сын Божий. Как мы уже указывали, Иосиф был прообразом Христа. Поэтому Иосиф также был сыном плодоносного дерева. Иосиф был разветвлением Бога. Он был разветвлением Бога, подобно ветви, вырастающей из дерева. Мы все знаем, что любая ветвь дерева – это часть дерева. Уверяю вас, Иосиф – это Христос, как Сын Божий, разветвление плодоносного Бога. Это действительно очень глубоко.
Владимир, мне очень понравилось, что в этом отрывке мы услышали о дереве или лозе, а также о ветвях. И более того, мы увидели ссылки на различные отрывки из Библии. Не могли бы вы развить это положение и связать это с деревом, лозой, которая появляется в Новом Завете?
Да, прежде всего я хочу сказать, что Библия начинается и заканчивается деревом жизни. Мы видим дерево жизни на первых страницах Библии, и мы видим дерево жизни в последних главах Откровения. Здесь, в 49 главе Бытия, Иосиф назван сыном плодоносного дерева. И мы с вами знаем, что Иосиф был сыном Иакова. Другими словами, Иаков является этим плодоносным деревом, о котором здесь говорится. А Иаков, как мы уже говорили выше, был прообразом самого Бога. Поэтому то, что Иосиф является сыном Иакова, означает, что Иосиф как ветвь, как отрасль, вышел из Бога. Иосиф является прообразом Христа. То есть у нас получается, что Христос – это ветвь, которая выходит из Бога. Бог пускает ветвь, отрасль, и этой отраслью, ветвью является Христос. Вот почему Иосиф здесь называется ветвью плодоносного дерева. И даже в книге пророка Исаии мы видим с вами, что это слово «отрасль» или «ветвь» употребляется применительно к Христу. Затем, когда мы переходим к Новому Завету, в Новом Завете мы видим похожую картину. В Новом Завете Христос говорит, что Он является лозой, а мы с вами являемся ветвями. Лоза – это сам Бог, но Бог, который воплощен в Христе. Христос является лозой, а мы, Его члены, являемся Его ветвями. И вот что замечательно. Ветвь – это не что-то отдельное от самого дерева. Ветвь является частью лозы. Так что мы не просто что-то отдельное от Христа. Мы с вами являемся ответвлениями лозы. И лоза, собственно, и состоит из ветвей, состоит из нас.
Владимир, мне очень нравятся эти живописные картины. Благодарю вас. Давайте вернемся к сообщению «Будь на соли» и послушаем продолжение нашего жизнеизучения бытия.
Then also goes on this son of the tree. In other words, this bough, big branch of the tree, has also branches.
Далее Иаков говорит, что этот сын дерева, другими словами, это ветвь, отрасль дерева, также имеет ветви. Ветви его простираются над стеною. Это имеет большое значение. Это дерево находится за стеной, но у отрасли этого дерева много ветвей, и эти ветви простираются над стеной. Теперь мы все должны понять, что это слова, имеющие образное значение. Это Иосиф сегодня, то есть Христос применительно к нам. Внутри нас Он распространяется. Распространяется над стеной. Другими словами, стена не может ограничить распространение Иосифа. Стена не может ограничить распространение этой отрасли. Кто эта отрасль? Христос. Или вы можете сказать Иосиф. И то, и другое верно. Уверяю вас, у нас внутри есть Иосиф. Это означает, что внутри у нас есть Христос. Тот самый Христос, который сегодня находится внутри нас, это сегодняшний Иосиф. У этого Иосифа внутри нас много ветвей. Все эти ветви простираются над стеной. Никаких ограничений. Какой бы высокой ни была стена, ветви Иосифа будут простираться над ней. Мы должны понять, что тот самый Христос, который находится внутри нас, простирается над стеной благодаря многим ветвям. Далее там говорится, что с ним враждовали. Это указывает на историю страданий Иосифа. Вы знаете, как его братья враждовали с ним. И стреляли, и враждовали на него стрельцы. Однажды они даже устроили ему засаду. Когда они пасли стадо своего отца, отец послал Иосифа проведать их. Тогда они устроили засаду, они высматривали, ждали, когда придет Иосиф. Иосиф пришел, они схватили Иосифа, но здесь сказано, что они не одержали победы. Здесь говорится, что победа была одержана Иосифом, потому что здесь говорится, что тверд остался лук его и крепки мышцы рук его. Иосиф был крепким благодаря могущественному Богу своего отца. Далее, там говорится, что Бог его отца помог ему, и вседостаточный Бог благословил его.
Владимир, в этом отрывке, в 49 главе Бытия, когда мы видим Иосифа как плодоносную ветвь, простирающуюся над стеной, это помогает нам сегодня, в нашем сегодняшнем труде, распространять Христа. С одной стороны, мы знаем, что Христос совершенен и закончен, но с другой стороны, мы знаем, что Христос также хочет распространить Себя по всей земле, не так ли?
Да, сам Христос является законченным, но Христос хочет распространиться по всей земле. Об этом ясно говорится в Библии. И мы с вами, когда мы живем Христа, когда мы изрекаем Христа, мы являемся ветвями лозы, мы помогаем этой лозе распространяться. И я уже говорил сегодня, что ветви – это не что-то отдельное от лозы. Ветви являются частью лозы. Мы с вами приняли Христа как жизнь. Мы с вами причащаемся божественной природы. Поэтому теперь мы имеем ту же жизнь и ту же природу, что и Бог. Отношения между нами и Христом очень похожи на отношения между ветвями и лозой. И когда мы изрекаем Христа, говорим о нем с людьми, тем самым происходит распространение этой лозы по всему миру. И здесь говорится, что эта лоза способна преодолеть любые стены. Мы с вами видим, что когда благовестие распространяется, то Христос часто сталкивается с какими-то стенами. Даже сегодня мы в мире видим, что возникает множество различных стен, то есть различных препятствий, которые пытаются помешать распространению благовестия и истины о Христе во всем мире, в частности, в нашей стране. Но Бог простирается над любой стеной, то есть Он способен преодолеть любую стену, любые преграды. Нет такой стены, которая могла бы остановить Господа. Это распространение начато им, и Он завершит его. И Господь вернется только когда благовестие Царства будет распространено по всей земле. И я думаю, что наши радиопередачи, наши сообщения, жизнеизучения являются частью этого распространения. Они помогают этой лозе распространяться по всей земле.
Владимир, я очень рад, что вы говорите об этом, потому что это суть нашего служения. И в этом состоит наше бремя, когда мы выпускаем наши радиопрограммы жизнеизучения Библии. Даже сегодня мы являемся свидетелями распространения Слова Божьего в русскоязычном мире. Не могли бы вы сказать что-либо об этом?
Наверное, я просто остановлюсь на некоторых вехах, на некоторых основных этапах распространения этого служения в России и вообще в русскоязычном мире. Началом, наверное, следует считать 70-е годы, когда у группы верующих в Соединенных Штатах появилось бремя от Господа молиться о том, чтобы истины этого служения достигли русскоязычного мира и были распространены здесь. Затем в 80-е годы это бремя материализовалось в том смысле, что им удалось перевести некоторые основные, наиболее важные книги Уотчмана Ни и Уитнеса Ли на русский язык и издать довольно большим тиражом для распространения в русскоязычном мире. Это были такие книги Уотчмана Ни, как «Духовный человек», «Нормальная христианская жизнь» и некоторые книги Уитнеса Ли, например, книги о переживании жизни и некоторые другие. Эти книги различными путями попадали в тогда еще Советский Союз и достигали многих ищущих верующих. Затем в 1991 году группа верующих из Соединенных Штатов и из других стран переехала в Россию для того, чтобы налаживать контакты с ищущими верующими в России и помогать им постигать истины, которые преподносит это служение. И они переехали в Россию с единственной целью – для того, чтобы преподносить истину голодным и ищущим людям в России и в других странах бывшего Советского Союза. В 1994 году в России был создан коллектор библейской книги. Это организация, которая занимается переводом и изданием книг Уотчмана Ни и Уитнеса Ли на русском языке. И с тех пор нами было распространено в России несколько миллионов экземпляров различных книг Уотчмана Ни и Уитнеса Ли. Затем в 1998 и в 1999 годах нами был издан на русском языке восстановительный перевод Нового Завета. Это уникальное издание, которое включает в себя, во-первых, новый точный перевод текста Нового Завета, а также большое количество комментариев к Новому Завету. Кроме того, я хотел бы добавить, что на данный момент коллектор библейской книги перевел на русский язык свыше 300 различных наименований, то есть более 300 различных книг, написанных Уотчманом Ни и Уитнесом Ли, переведены на русский язык и в данный момент доступны русскому читателю.
Благодарю вас, Владимир. Давайте теперь вернемся к нашему сообщению и послушаем наш последний сегодняшний фрагмент.
Now let's come to Benjamin. I tell you, Benjamin is a tearing wolf. We all know wolf is not a good term. But I tell you, Christ...
Теперь давайте перейдем к Вениамину. Вениамин – хищный волк. Мы все знаем, что волк – это нехорошее слово. Но я уверяю вас, что Христос не только лев. В очень положительном смысле Христос – это также хищный волк. Хищный волк утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Это означает, что Христос не только победитель, но и хищник. Он также наслаждается, он ест своих врагов. Давайте прочитаем Второзаконие 33:12. «О Вениамине сказал, возлюбленный Господом». Вениамин стал возлюбленным Господа. Возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Слова «у него» означают, что он близок к Господу. Он будет обитать у Господа безопасно. И далее там говорится, «Бог покровительствует ему» или «осеняет его» всякий день, «и Господь покоится между его раменами», то есть плечами. Скажите мне, где, на ваш взгляд, находился Иерусалим? В колене Иуды? Вы все скажете «да». Позвольте мне сказать вам, вы ошибаетесь. Нет, Иерусалим был в земле колена Вениамина. Посмотрите на карту. И в Иерусалиме находился храм. Вот что имеется в виду под словами «Господь покоится между его плечами». Что это означает? Среди 12 сыновей Иакова первый был грешником, а последний стал жилищем Бога. Уверяю вас, в 3 главе Бытия мы все были грешниками, но в конечном итоге, в конце Библии, в 21 и 22 главах Откровения, мы все становимся Вениамином, жилищем Бога. Я уже говорил вам, что без Иосифа, без Вениамина у нас не может быть надлежащего завершения истории Божьих людей. Но теперь, после того, как мы увидели Иосифа и Вениамина, какое это прекрасное заключение. Наследующий все Христос получает всеобъемлющее благословение, и Бог обитает среди его избранных людей. Это новый Иерусалим в новом небе и новой земле. Уверяю вас, новое небо и новая земля – это сфера всех благословений, переданных Христу, и их картиной, изображением – являются жизни этих двух людей, Иосифа и Вениамина. Полнота Божьего благословения и Божье вечное жилище. Иосиф и Вениамин. Иосиф – это знак Божьего полного благословения, а Вениамин – знак Божьего вечного жилища. В новом небе и новой земле новый Иерусалим будет полон благословения и Божьего обитания. Аллилуйя! Это Иосиф и Вениамин. Это замечательно.
Владимир, это замечательное заключение к нашему сегодняшнему сообщению жизни и изучения бытия. Мы видим, что Иосиф – это полная картина полного благословения Христа, а Вениамин – это картина Божьего жилища. Это замечательно. Не могли бы вы снова показать нам связь между этим отрывком и последними главами Библии, Откровением 21 и 22 главой?
Да, я хочу сказать, что Библия – это совершенно замечательная книга. Если мы сравним то, что говорится в Бытии, с тем, что говорится в Откровении, мы с вами увидим, что Божий замысел самым тесным образом связан с распространением божественной жизни. В Эдемском саду мы видим, что Божье намерение состоит в том, чтобы человек ел Бога как дерево жизни. И Бог не отказался от этого намерения. Бог показывает нам себя как лозу. И затем эта лоза в конце Откровения становится городом, становится новым Иерусалимом, городом жизни. И 12 сыновей Иакова теперь связываются с 12 воротами этого города. И здесь мы видим взаимное жилище Бога и человека. Бог обитает в человеке, а человек обитает в Боге. Я также хотел бы отметить, что Новый Иерусалим – это не просто какое-то место, в котором мы когда-то окажемся. Нет, мы сами становимся новым Иерусалимом. Благодаря тому, что ветви этой лозы распространяются по всему миру, благодаря тому, что Бог соединяется с человеком и становится одним целым с ним, мы с вами в итоге становимся новым Иерусалимом. И это действительно нечто славное.
Да, я согласен с вами, это нечто славное. Мы просто не можем выразить всей нашей радости и всего нашего наслаждения, когда мы готовим для наших слушателей эти программы. Пусть Господь благословит наших слушателей.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.